Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Трифоне и беседу Евгения Данилова с художником Игорем Вишней о лицевом летописном своде.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Литургическим воскресным чтением о Закхее фактически открывается обширный и важнейший период в богослужебной жизни Церкви, связанный с Великим постом и с пением постной триоди. Строго говоря, чтение из Евангелия Луки о начальнике над мытарями Закхее еще не входит в постную триодь, но, согласно общего порядка воскресных евангельских чтений, непременно предшествует подготовительным неделям пред Великим постом. Главным героем этого евангельского эпизода является некто Закхей, старший над мытарями, то есть сборщиками податей в городе Иерихон. Как известно, мытари были наиболее презираемой категорией населения в Израиле, поскольку, собирая налоги, трудились на пользу имперской римской власти. Рим при этом поступал достаточно хитро, требуя обязательную норму сбора налогов. Согласно общего числа населения, Рим закрывал глаза на то, что сборщики налогов могли собрать сверх того свою пользу. Это, собственно, и было основным источником доходов самих мытарей. В ход шла также практика перекупки долгов и другие ухищрения, что только утверждало за этой налоговой корпорацией репутацию не просто своего рода национальных предателей, но и людей алчных и серебролюбивых. В общем, быть мытарем в Древнем Израиле означало иметь стабильный материальный достаток и непроходящее уничижение в лице своих благочестивых соплеменников. В евангельском эпизоде с Закхеем мы видим пример того, что обретение веры и покаяния возможно для всякого человека, для всякого грешника. Закхей очень хочет увидеть вошедшего в Иерихон Христа. Но поскольку Спасителя окружают толпы народа, а сам Закхей мал ростом, то это оказывается сложно осуществимо, по крайней мере, можно сказать, затруднено на обыденном жизненном уровне. Но желание увидеть Христа Спасителя в этом человеке столь явно, что Закхей возвышается над обыденным человеческим любопытством и словно мальчишка забирается на дерево, чтобы с него непосредственно лицезреть Христа. Для этого Закхею приходится умалить свою обыденную человеческую гордыню, ведь все же он не последний человек в Иерихоне, но начальник над всеми мытарями. И вот, несмотря на свой начальственный статус, он ради Христа и лезет на дерево. Подобного рода движение человеческой души не остается без внимания у Христа Спасителя. «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме», — говорит ему Христос. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к человеку грешному. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Первоначальное желание увидеть Христа в данном евангельском эпизоде завершается непосредственной встречей с ним. и следом настоящим плодотворным покаянием. Закхей обещает раздать половину своего имения, а также воздать тем, кого он чем-то обидел. И таким образом он признает свою вину перед этими людьми и свидетельствует о желании все это исправить. Поскольку сам приход Спасителя в дом Закхея вызвал у многих ропот, то Христос во всеуслышание говорит о том, что ныне пришло спасение дому сему, и что Закхей тоже сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Действительно, пути Божии и пути человеческие порой глубоко различны. Многие соплеменников Христа через свое превозношение и непонимание сути спасения отчуждаются от истинного Мессии, в то время как кающиеся грешники из числа тех же мытарей могут скорее увидеть свою греховность и первыми обретают Царство Небесное. В преддверии Великого Поста этот евангельский эпизод напоминает нам, что главное в духовной жизни и в любом аскетическом подвиге – это в собственном смысле покаяние и умаление собственной гордыни. Об этом нам говорит и Священное Писание, и Священное Предание в лице святых отцов. Закхей, подспудно осознавая свою греховность, очень хотел увидеть Христа и, превозмогая свою гордыню, совершает своего рода малый подвиг. Он искренен в своем поиске Спасителя, он жаждет встречи с Ним. Эта встреча имеет свой результат – покаянное изменение всей его жизни, спасение. Так и любой труд, совершаемый христианином – пост, молитва, доброделание – должны иметь цель – встречу со Христом, обретение благодати, спасение для жизни вечной.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик Трифон. Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии, Фригии, неподалеку от города Апамеи в селении Кампсада. С юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были спасены им от голода. Святой Трифон силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля. Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана. Помогая всем страждущим, он требовал только одной платы — веры в Иисуса Христа, благодатью которого он исцелял их. Когда на царский престол вступил император Декий, жестокий гонитель христиан, епарху Акилину было донесено, что святой Трифон смело проповедует веру во Христа и многих приводит к крещению. Святой был схвачен и приведен на допрос, во время которого он безбоязненно исповедал свою веру. Его подвергли жестоким истязаниям, били палками, терзали тело железными крючьями, обжигали раны огнем, водили по городу, вбив в ноги железные гвозди. Все пытки святой Трифон мужественно претерпевал, не издавая ни единого стона. Наконец, он был осужден на усечение мечом. Перед казнью святой мученик молился благодаря Бога, подкрепившего его в страданиях, и спросил у Господа особую благодать тем, кто будет призывать его имя на помощь. Прежде чем воины занесли меч над головой святого мученика, он предал душу свою в руки Божии. Это событие произошло в городе Никея в 250 году. Святое тело мученика христиане обвили чистыми пеленами и хотели предать его погребению в городе Никея, в котором он пострадал. Но святой Трифон в видении повелел перенести его тело на свою родину, в селение Кампсаду. Это и было исполнено. В Впоследствии мощи святого Трифона были перенесены в Константинополь, а затем в Рим. Большим почитанием пользуется святой мученик в Русской Православной Церкви. Существует предание, что при царе Иоанне Грозном во время царской охоты улетел любимый царем кречет. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти улетевшую птицу. Сокольник Трифон объехал окрестные леса, но безуспешно. На третий день, утомленный долгими поисками, он остановился под Москвой в месте, ныне называемом Марьина роща, и в изнеможении прилег отдохнуть, усердно помолившись перед этим своему святому покровителю, мученику Трифону, прося его о помощи. Во сне он увидел юношу на белом коне, держащего царского кречета, и этот юноша произнес: «Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ни о чем не печалься». Проснувшись, сокольник действительно увидел неподалеку на сосне кречета. Он тут же отвез его царю и рассказал о чудесной помощи, полученной им от святого мученика Трифона. Через некоторое время на том месте, где было явление святого, сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а затем и церковь во имя святого мученика Трифона. Мученику Трифону особо молится об исцелении от телесных недугов, в болезненном состоянии, в случаях порчи плодов во время голода. Один момент в житии мученика Трифона обращает на себя внимание. Это искренний патриотизм, любовь к тем, кто окружал его с детства. И перед мучителями Христов раб Трифон будет свидетельствовать о своем Отечестве. Но любая человеческая родина, по литургическому слову, есть место владычества Божия. И эта самая верность небесному царю земного Отечества важнее всего для Трифона патриота истинного. Да и само слово «патриот» происходит от греческого «патер» — «отец», а отцы земные — лишь носители образа Отца Небесного, послушание которому превыше всего.
В эфире программа «Благовещение».
Oh, Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный человек, общественный деятель, художник, популяризатор русской культуры Игорь Вишня. Добрый день, Игорь.
Да, здравствуйте, Евгений.
Игорь специально приехал к нам из города на Неве, из Санкт-Петербурга. И говорить мы будем, конечно, и про лицевой летописный свод XVI века, потому что он подготовил книгу не так давно, где вышли избранные репродукции из этой великой, не побоюсь этого слова, работы. Да, я хотел бы сказать, что прозвучало старинное духовное песнопение XVI века, авторство коего приписывается не кому-либо, а царю Иоанну Грозному, Иоанну Васильевичу, потому что, кроме того, что мы о нем все знаем, он еще занимался духовным искусством и писал вот стихиры, писал духовные песнопения, сам пел на клиросе. Был человек, конечно, духовно развитый и неоднозначная совершенно фигура. Многое из того, что мы знаем про царя Иоанна Грозного, это позднейшее наслоение и клевета. Игорь, скажите, как возникла вот эта работа, этот проект? Вы и еще группа людей, энтузиастов, решили, что Россия должна узнать про лицевой летописный свод, который создавался в течение многих лет, создавался по инициативе тогдашней верховной власти и духовной власти, и патриарха. И, в общем-то, только узкий круг специалистов имел допуск к этим произведениям. В силу того, что лицевой летописный свод, так уж получилось, он хранится не в одном месте, а в целом в ряде архивов и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И вот возникла идея собрать это все, изучить, сделать копии и потом выпустить. И второй мой вопрос, кроме вот этих 100 замечательных работ, избранных работ, идея выпустить полное собрание, она реализуемая сегодня в условиях кризиса? Можно ли найти средства, можно ли найти людей, меценатов? Или у нас все только в офшоры могут наши бизнесмены отгонять, а поделиться с культурой русской желающих и не найдешь сегодня?
Ну вот, Евгений, сразу могу ответить на ваш второй вопрос. К счастью, лицевой свод издан полностью. Это московское издательство «Актеон», конкретно Харис Харасович и Лейла Платовна Мустафины, в 2006 году сделали полное факсимильное издание лицевого свода.
А какой тираж был?
Представьте себе, это 10 книг, которые были факсимильно изданы, так как они очень большие, в виде 19 томов, каждый примерно по 10 килограмм весом, с отдельным кейсом. Ну, это абсолютно фантастическое издание. И
дорогое, надо полагать.
Оно даже в те времена, 2006 год, оно там что-то около 6 миллионов, по-моему, стоило. Сейчас это еще, думаю, при всей инфляции и так далее, там, девальвации, он стоит, я не знаю, сколько. Ну, и поэтому тиражей у таких изданий нет, они делаются под заказ просто. Это цифровая печать, и делается под заказ. Но они пошли еще дальше, они издали так называемое народное издание, в котором восстановлена хронология, так как листы свода подлинника, они перепутаны. Ученые восстановили хронологию.
Последовательность расположения.
Последовательность, да, логическую, историческую последовательность, и перевели на русский язык. То есть можно читать нормально по-русски, и этих книжек уже не 19, как я говорил, а уже 40, 40 томов. Три тома «Научный аппарат», в котором, ну, дается общие такие научные сведения о каждом периоде. Там это издание разделено на библейскую часть, 4 тома, 10 томов всемирной истории и где-то 13, по-моему, томов...
История России.
История России, да. Даже не 13, наверное, все-таки больше.
Ну, огромное количество. Скажите, да. А в больших библиотеках есть вот... издание полное, как вот,
да,
с этим,
да,
обстоит. То,
да,
есть, если наши, да, радиослушатели, вдруг кто-то по отчаянию захочет посмотреть лицевой летописный свод, я лечу себе надеждой, что есть такие люди, то они могут и в Ленинской, в,
да, РБ, именно, сейчас... именно вот основные библиотеки, как я понимаю, уже все имеют вот этот набор 19 томов.
Ага, скажите, трудно ли было все это воспроизводить с точки зрения книжной полиграфии? Ведь не так просто, наверное, аутентично воспроизвести вот эти вот листы, да?
Это была вообще отдельная история.
То есть какие технологии
особо? Ну, представьте, да, отдельные технологии. Представьте себе, что вот эта древнерусская книга, ее нельзя, допустим, каждую страничку достать, разложить плоско. То есть у них был какой-то сканер, который огибал страницы. Вот, это специально как
специально
бы...
Специально сделанный.
Да. Притом объем свода – это 17 764 миниатюры. Вот можете представить, это вот сколько картинок надо сосканировать. Это же факсимильное издание. То есть даже вот там, ну, небольшую книжку факсимильную сделать дорого. А это тут, можно сказать, они издали целую библиотеку факсимильную.
Вот. А описание, кто занимался, что это была за группа историков, и легко ли здесь было работать? Ну, уже понимаю, какой ответ услышу, что работать всегда нелегко.
Ну, были подключены ученые. Я сейчас пофамильно не буду вспоминать, потому что это может быть сейчас и не принципиально, вот, сходу там вот вспоминать все фамилии, но это, в общем-то, ведущие ученые на тот момент по этой теме. Если говорить о исследователях лицевого свода, то, допустим, самый, вот с моей точки зрения, выдающийся на эту тему человек, это вот Амосов, которого диссертация так и называется, эта книжка, вот «Лицевой свод Ивана Грозного».
А вот, было потом которое... еще исследование, да?
Да, вот эта книжка, по которой, в общем-то, я сам вот начинал изучать свод, это как бы такой мой... Я сейчас встречаю много людей, которые знали Амосова. Он, к сожалению, уже умер где-то в начале 2000-х. И я бы с удовольствием с ним пообщался. Многие люди вот его знают, когда я вот сейчас начинаю с людьми вот общаться на тему лицевого свода. А мы знаем Амосова, да-да, он такой интересный человек, но, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, вот его книга, мне кажется, это самая такая на сегодняшний день сильная на эту тему.
Игорь, а какова ваша роль была вот и в этой работе избранных миниатюр, имею в виду собрания, и вообще в работе над лицевым летописным сводом? И что вы для себя сами вынесли? Вы ведь художник профессиональный, наверное, неплохо знаете иконопись, принципы, как строится русская иконопись. И, видимо, в лицевом летописном своде многие работы так и сделаны. Не с точки зрения живописной, а с точки зрения иконописной.
Ну, естественно, если это 16 век...
Эстетика была соответствующая.
Эстетика была соответствующая, но не так все однозначно и просто. Дело в том, что это уже был расцвет Ренессанса на Западе, и этот Ренессанс, собственно, уже влиял и на русскую культуру. Тем не менее, миниатюры свода нарисованы так, в такой некой архаической еще системе, то есть близкой, допустим, к иконописи Андрея Рублева, Дионисия и вот, ну, такого ряда художников, а не в ренессансной манере. Потому что параллельно существовали уже рукописи с миниатюрами, абсолютно уже похожие на ренессанс, на ренессансную систему мышления. Ну, там, условно говоря, Дюрер, там, Гальбен, ну и прочее.
Это прорыв, да, для той эпохи это, да, было, да, прорывное, да, искусство. Да.
Дело в том, что с чего началось? Во-первых, я понял одну вещь, очень важную, я считаю, в этой теме, что картинки лицевого свода, они уникальны. Ну, есть масса книг древнерусских с миниатюрами и так далее, но, тем не менее, вот именно лицевой свод я выделяю. Допустим, если вы посмотрите учебники истории или книжки на историческую тему, там печатаются постоянно картинки из лицевого свода, именно из лицевого. И еще есть вот Радзивилловская летопись, которая печатается также, но почему? Потому что Радзивилловская, она охватывает повесть временных лет до Владимира Мономаха. К сожалению, лицевого свода этот том не сохранился, скорее всего, он тоже был. Но все остальное от Владимира Мономаха и до эпохи правления Ивана Грозного, миниатюры вот люди используют именно из лицевого свода. И, в общем-то, так или иначе, люди видели эти картинки, и они выбирают именно эти картинки. И это очень любопытно. Почему? Мне кажется, это происходит достаточно подсознательно. Что я имею в виду? Лицевой свод – это такой русский ренессанс своего рода, который остался, вот как бы он замерз в то время. Он возник и замерз, потому что 17 век уже рациональный, и он уже подхватил вот эти западноевропейские традиции реализма, одна точка схода, одно время, ну, временное измерение, да.
Ну, была же еще затяжная гражданская война, интервенция, вот эта смута, она как-то, наверное, тоже ущерб сильный нанесла и культуре.
Конечно, конечно. Там много можно назвать причин, но, тем не менее, я бы назвал картинки свода именно русскими. Они не византийские, они не западноевропейские, они именно русские. Вот это для меня самое важное, что есть пласт русской культуры, абсолютно самодостаточный и узнаваемый, главное.
А как вы оказались на этом проекте-то? Как вообще происходит в жизни художников в сегодняшней России? Человек вдруг оказывается на таком сложном... рубеже.
Я, знаете, вот есть такое...
По воле, наверное, высших сил что-то происходит.
Православие, понятие. Я человек светский, но, в принципе, вот пользуюсь иногда вот такими словами, как вот благодать. Я ходил по букинистическим магазинам, в Петербурге их очень много, и вот мне попалось издание 80-го года, издание «Авроры», «Куликовская битва», к юбилею Куликовской битвы, и проиллюстрированное миниатюрами свода. И вот когда я открыл, я вдруг понял, вот она истина. И поднялся вот такой, знаете, вот...
А я, кстати, помню эту книгу, она очень хорошо издана была, по-моему, в футляре там.
Да, очень красивая, но я в то время уже как-то занимался миниатюрами, у меня большое собрание и персидских, и армянских, и западноевропейских, поэтому я уже как бы был насмотрен на эту тему, в принципе, на разные стили, манеры и так далее. И вдруг я смотрю, абсолютно оригинальные, ни на что не похожие ряд миниатюр, вот с точки зрения эстетики. Я так это был поражен, потому что, в принципе, ну, вроде это вообще наше российское, и для меня такое открытие. То есть, вроде как я знал, вот у нас парадокс у русских. Мы все знаем про других, и не всегда знаем что-то про себя. То, что у нас тоже есть какие-то уникальные абсолютно явления. Я в такой восторг пал, я понял, что вот эта тема, это какая-то вот серьезная тема, она глобальная тема. И главное, что она русская. Она не западноевропейская, еще раз повторяю, не византийская, она своя, вот она самодостаточная.
Так, но ближе к делу, как говорят. Тут все-таки прошли годы, и вот приходят нулевые тучные, и вы оказываетесь на этом проекте. Каким образом?
Просто я заинтересовался этим, и дальше у меня возникла идея. Я вот изначально говорю, что вот я понял, что это то, что надо. Я понял, что я же художник, и я думаю, что надо сделать на вот этой системе что-то современное. То есть эту традицию надо как-то развить. А дальше, вот к счастью, опять же, как вот эта благодать, что ли, вот в этот же период, это как раз где-то был 2009 год, я пошел в публичку посмотреть лицевой свод. Я стал вообще везде искать книжки. Тогда вот купил книжку Амосова, тогда еще была книжка Морозова, Арцеховский, там Подобедова, там много имен, которые как-то чего-то по своду. То есть я просто стал собирать о своде всю информацию. И в итоге как-то через публичку мне дали телефон, что оказывается есть издательство «Актеон», которое в принципе вообще уже в этот момент издало вот это факсимильное издание. Я, значит, с ними связываюсь, я к ним приезжаю. Это было просто обалденное ощущение, что я вот как бы искал, где эти еще миниатюры, потому что там я понял, что их очень много, и уже вот мне надо было как губки впитать.
Вы на них подсели уже захотели узнать. Да.
И вдруг на меня наваливается, что вот, смотрите, ну как бы я поговорил, это вообще замечательные люди, просто энтузиасты своего дела, они сделали, я считаю, подвиг. Я бы им вообще дал Героя России вот за это издание.
Я могу представить, там да. многие тысячи.
Ну, это колоссальный труд. Посмотрите, соединить три музея, организовать вот это сканирование, организовать, они, у них там особые типографские станки, какие-то там 60-х годов прессы какие-то там. Потом это же вручную, это все надо было сшивать. Они применили старые технологии, это огромные книги. Это
вот таких людях, о таких людях мы должны видеть документальные фильмы и Согласен. Сериалы, и художественное кино, а не о всяких шаромыжниках, прохиндеях и подонках общества. Вот, ну, к этому тяготеет руководство госканалов, видимо, усматривая в этом что-то близкое и родственное. А надо говорить о людях выдающихся, достойных,
надо говорить о людях,
России.
Которые реально делают что-то ценное для страны, вот реальный вклад. То есть это конкретное, вот, допустим, свод, это старые книги, доступ к ним минимальный. Можете себе представить ценность этих книг. И не дают, открывают его для людей, для вообще вот масс. То есть они сделали факсимильное издание, плюс они сделали еще вот это народное издание, которое, ну, естественно, уже намного дешевле, его можно как-то распространить по библиотекам. И мало того, они сейчас уже сделали электронное издание, то есть можно нажать на мышку, на кнопку и открыть постранично все миниатюры, посмотреть с тем же переводом и все прочее. То есть это с увеличением и так далее. То есть они все сделали для того, чтобы свод стал, ну, так сказать, известен всем.
Актеон, вот, в общем,
не терра инкогнито.
Это их была инициатива сделать вот такое все-таки научно-популярное издание, более бюджетное, естественно. В 2012-м оно вышло, и вы готовили вот эти 100 шедевров летописного.
А это уже я потом сделал. Вот эта книжка дальше пошла. То есть, когда я за этим заинтересовался, я, знаете, вот стал смотреть и думаю, а почему мне так нравится вообще вот просто листать, и мне хорошо. Вот, ну, такая вещь есть. Вот. Просто вот листаешь, смотришь картинки, и мне хорошо. Мне просто вот как вот, опять же, вот благодатно. Ощущение такой радости. Значит, там какая-то есть...
Энергетика, что ли?
Энергетика, тайна. И я начал анализировать эту манеру, этот стиль. Я пришел к выводу, что мы-то воспитанные, ну вот я, допустим, закончил Академию художеств в Санкт-Петербурге и так далее, но я воспитан на Ренессансе, воспитан на реализме. Мышление у меня не вот этих древнерусских книжников, понимаете? А у них-то совершенно другое мышление. И я вот начал пытаться анализировать их. А как они мыслили? И оказывается, они мыслили не одной точкой схода, а у них многомерность, у них пространство, оно сложное. Сложное пространство... И сложное время, там на одной картинке, вот мы смотрим на одну картинку, думаем, что это одна картинка, а в ней, оказывается, заключена 5-6 иногда картинок в одной, 5-6 сюжетов, которые там как-то перетекают друг друга, там по-другому понимается время, по-другому понимается пространство, ну и так далее.
Игорь, скажите, не могу не задать вопрос, вот эта огромная работа, в какой степени верховная власть все-таки была инициатором? Потому что это все дорого, даже тогда, даже в ту эпоху дорого, сложно, хлопотно, и тем не менее Иоанн Грозный и тогдашние духовные власти на все это дело поднялись, шли войны, большие расходы были из казны, и тем не менее делали вот и иллюстрации, посвященные и библейской истории, и всемирной истории, и русской истории. Как вы думаете, что хотела верховная власть? Это была попытка осмыслить мир, свое место в мире. Что двигало? Может быть, был какой-то аналогичный проект где-то в Западной Европе? Мы смотрим очень сильно за Западом, иногда слишком сильно, и нас это подталкивает к каким-то своим свершениям. Хотя у нас свой путь.
Нет, ну, естественно, что похожие идеи, это, в общем-то, историческая энциклопедия, существовали на Западе.
Выходили, вот. Да?
Да.
А вы их видели вот. Что-то?
Ну, допустим, у меня вот им есть Нюрнбергское издание, по-моему, конец 15 века, тоже там, начиная с сотворения мира, и как бы вся всемирная история отрисована. Но я думаю, что Иван Грозный, у нас, опять же, нет документов, что это как бы Иван Грозный, там, митрополит Макарий, там, или вот, ну, как бы...
То есть не сохранилось, может, они и были, да?
Ну, такие вещи, летопись, а это главный официальный документ страны, он не может не санкционироваться высшей властью, это невозможно просто иначе представить. Там есть, допустим, миниатюры, где...
А и содержание, можно какие-то выводы, вот как бы провести исторический анализ и сделать для себя, для окружающих выводы, что мы хотели видеть в этом труде, а чего там нет.
Я вот сейчас просто опять же повторяю, что мы можем только догадываться. Вот нет документов, кто участвовал, кто санкционировал. То есть это все, в общем-то, ну, так сказать, где-то в области не фантазии пока. Научно это
предположение.
Пока предположение. Но есть здравый смысл, и можно логически где-то догадаться. Для меня, допустим, летописный свод – это документ Третьего Рима. Потому что я смотрю...
То есть была идеология Третьего Рима, да. Все там известную фразу это да. знают, Москва Третьего Рима, да. а четвертым не
бывает. То есть, начиная с библейских времен, сотворения мира, с Адама и Евы, значит, дальше там идут все эти нам известные книжки, книги Судей, Иисус Навин, там, и так далее, и так далее. Потом Троянская война, вот что интересно. Потом дальше начинаются другие библейские книжки, но они там как исторические все выложены. Потом начинается Древний Рим, Византия, и потом уже Россия и царство Ивана Грозного. То есть идет совершенно логическое, как бы вот спиралевидное развитие в ней прослеживается до царства Ивана Грозного как некой высшей форме правления государства, как некой такой вот модели. Ну, в тот момент она называлась, видимо, Третий Рим, это как бы логично, да? И думаю, что лицевой свод – это и есть документ Третьего Рима. Вот, ну, в понимании Ивана Грозного. В общем-то, это время достаточно мистическое, ну, по сравнению с 17 веком.
Ну, Россия многого добилась при всех там отрицательных моментах правления Ивана Грозного. Вот эта вся жестокость, казни, опричнины и так далее. Хотя, да. с другой стороны, мне кажется, очень много собак повешено было врагами России на тогдашний правящий режим. И те люди, которые читали... Ну, много выходило сборников, мемуаров иностранцев, отмечали, и наши исследователи отмечали, что часто очень откровенная клевета идет в этих сочинениях, откровенная заказуха, как и сейчас, кстати сказать. Скажите, как вы сами оцениваете ту эпоху и образ Ивана Грозного? Неоднозначно, естественно. Этот человек был весьма неоднозначный, непростой, с непростым характером, но все-таки есть свой личный взгляд.
Ну, даже вот опираясь на лицевой свод, если человек так широко мыслил, если он, допустим, вот создавал такие проекты по его
инициативе, государственный ум был, да?
То очевидно, что человек мыслил масштабно, космически мыслил. И вот это вообще грандиозно. Вот, понимаете, вот 18, ну, около 18 тысяч...
У нас представление, что там все что-то ужасное, средневековье, жестокость, ужасы, не, ну, отсутствие... прогресса, а на самом деле прогресс-то был и в 16 веке, все развивалось, и наука в том числе, и люди старались понять мир, и писались книги.
Ну, конечно, конечно, то есть я думаю, что тут...
И наших не надо, молодежь не отправляли учиться в западные страны.
Я не хочу там говорить, что там вот все прекрасно было, там, естественно, было, были свои проблемы, но в то же время, понимаете, надо все-таки смотреть на то, что нам помогает, а не то, что нам мешает.
Главное, что была православная вера, жила в душах большей части русского народа. И это создавало совершенно особую атмосферу, совершенно не та была эпоха, как сейчас, несмотря на мобильные телефоны, интернет и цифровое телевидение.
Ну, как не относиться, может быть, человеком верующим, может быть, человеком светским, но, естественно, православная вера, и это и православная культура, она нас окружает. Благодаря монастырям во многом вообще русская культура была спасена в какой-то период. Мы это все хорошо знаем.
Вот. Еще не раскулачивали монастыри ни Петр I, ни Екатерина II, ни большевики. Каждый монастырь это крупнейший был и духовный центр.
Конечно, культурный. Это и крепость еще была, это и защита была. Представляете, какие монастыри, это же огромные крепости. Естественно, что нельзя из России, вот, понимаете, вот главная ошибка очень многих современных людей в том, что они пытаются все время делить Россию на какие-то куски. Вот там вот язычество, это там правда. Или вот там, допустим, монархический царский период. Вот там. Я, допустим, ничего не делю. Я считаю, что надо брать из каждого периода что-то хорошее. Что-то позитивное, что нам помогало дальше жить и развиваться.
Ну вот как лицевой летописный свод, вот эта великая работа. Кто работал
вот,
над...
Вы понимаете, нет аналогов на самом деле. Вот я же немножко изучал и другие. Ну, допустим, самая большая там армянская книжка, вот известна Матанадаране, вот в книгохранилище армянском, это где-то там 600 миниатюр. Радзивилловская, там где-то тоже, сейчас не буду точно вот эти цифры, но где-то там не больше тысячи, да? А тут около 18 тысяч, еще неизвестно, весь ли свод мы вообще имеем. То есть это уникальное издание, хотя бы даже просто вот по массиву.
Игорь, не могу не задать вопрос, известно ли что-либо об авторстве? Ну, средневековье тяготело к анонимности, неизвестно, кто вот, икону писал. Да, да. Вот, а здесь все-таки какие-то следы жизнедеятельности остались? Те люди, которые и делали эти миниатюры. Кстати, как вы, как художник, оцениваете с точки зрения художественного уровня?
Художественный уровень в среднем высокий. Там есть разного. Там есть, я считаю, и шедевры, там есть как бы проходные. Это, ну, это огромный массив, поэтому там разные работы. Это не один, не два человека. Я, собственно, вот сейчас...
А десятки, может быть, даже сотни людей, да?
У меня есть предположение, что в целом над сводом, там, начиная там, с цензуры, редакторов, и, ну, художников, писцов и так далее...
Это, там, ну, бригада такая.
Это где-то должно быть до сотни доходить. У меня такое ощущение.
Это в одном экземпляре было или было несколько экземпляров, как вы думаете?
Это рукописные книги, они всегда в одном экземпляре, это как бы просто априори. Рукописная книга, она делается в одном экземпляре. Она такая, сакральность в этом есть. Кстати, вы знаете, что единственная страна, в которой до сих пор существует традиция рукописной книги, это Россия. То есть появление книгопечатания...
Не уничтожило вот этой традиции.
Вот в среде старообрядческой культуры вот, до сих пор у старообрядцев сохранилось вот это рисовать книжку от руки, рукописная книга. С миниатюрами. Мало того, очень многие миниатюры там взяты где-то как-то именно от лицевого свода идут, сама иконография. Мы единственная страна, которая вообще сохранила вот реально вот эту традицию. По крайней мере, среди старообрядчества точно есть до сих пор.
А книжность вообще, вот книжная традиция как повлияла на развитие России? Как вы думаете, это, насколько это было важно? Появилась литература позже уже, из духовной почковалась светская. Это как-то... нас изменило, сделало иными, в отличие от других стран, от другого цивилизованного, так называемого, мира. Где, кстати, есть страны, где люди книги-то не читают.
Ну, может быть, я как бы вот так вот не интересовался. Ну, не читают, да, я не интересовался, где читают, где не читают.
Конечно, для... Ну, вы знаете, как относился к книгам Иван Грозный, да? Он же был очень начитанный человек. Он, в принципе, цитировал и библейские тексты, и всякие другие. То есть, уже изначально как бы царь был очень образован. Сам царь. Соответственно, книгопочитание, оно как бы на Руси издревле. То есть любовь к книге, уважение к книге, вот, это просто наша, ну, собственно, русская традиция. Мы любим книгу как некий способ существования информации. Мы любим это.
Напоминаю нашим дорогим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Игорь Вишня, художник, общественный деятель, популяризатор русской книжной культуры, в частности, лицевого летописного свода XVI века, знаменитая летопись, которая, в общем-то, мало, к сожалению, известна широкой публике, но вышло несколько изданий, которые устраняют эту лакуну, зияющую в культуре. Игорь, ну, не могу не задать вопрос про роль протоиерея Андрея Спиридонова, поэт, писатель, главный редактор нашего радио. Я знаю, что вы к нему обращались, и он... как-то помогал с подготовкой вот этого издания «Лицевой летописный свод. 100 шедевров», который вышел, был выпущен издательством «Актеон» в 2012 году. А зачем потребовалась помощь священника вам?
Отец Андрей, конечно, к счастью, согласился помочь. Дело в том, что я человек все-таки светский, я не очень разбираюсь во всех тонкостях православной веры, но так как миниатюры имеют во многом прямое отношение к православной культуре, именно к культуре, и, ну, к религии, естественно, но к культуре. Я, собственно, с точки зрения культуры на это все смотрю. То, чтобы, ну, просто не допустить каких-то казусов и ошибок, я, естественно, вот обратился к священнику, чтобы он просто помог мне избежать курьезов, ошибок вот с этой точки зрения. И он так сказать, серьезно отнесся, очень тщательно все проанализировали, мы с ним поговорили, там немножко даже в некоторых местах там, мы там даже подискутировали, но, в общем-то, работа была проведена с его стороны достаточно серьезно, я ему очень благодарен.
Хорошо, мне бы хотелось, чтобы вы несколько слов о себе рассказали, о том, чем вы сейчас занимаетесь. Вы приехали из Санкт-Петербурга в Москву, но перед этим... участвовали в какой-то некой подмосковной конференции, да, где о книге шла речь.
Да, да. Ну, вот опять же, немножко мы тут уже эти вопросы возникали, еще не полно их раскрыли. Значит, у меня как бы сейчас два направления по поводу вот лицевого свода. Одно научное, другое, я так бы сказал, художественное. Научное я конкретно, проанализировав манеры, почерки художников, потому что я понял, что там их много, точностью, ну, вот по определенным признакам, определил, что там участвовало 15 изографов. 15 таких ярко выраженных...
Своей индивидуальностью.
Да, с некой своей индивидуальностью. Потому что, вот вы правильно тогда сказали где-то тут вот в начале, что это артельная работа, соборная работа. Там не было понятия художника как «я». Они спокойненько могли дорисовывать миниатюры. Один начал, другой дорисовал, третий раскрасил. И это такой слоеный пирог, в нем надо как было разобраться. Это очень сложно на самом деле, потом при том количестве. Я уже где-то вот 5-й год, но вот сейчас, допустим, я могу практически точно научно доказать, что там было 15 авторов основных. Ну и, конечно, очень большое количество учеников, подмастерьев, которые, ну, не имеют такого яркого лица, но они как-то вот помогали, и там где-то несколько тысяч миниатюр вот как бы нарисовано уже вот такими учениками. Но 15, это уже вот сейчас, вот, можно сказать, точно. И когда кто начинал, когда кто заканчивал, какие там части свода рисовал один, другой, третий, ну, вот это все тоже, я могу сейчас это все практически уже с точностью. Для этого у меня вот тоже, к счастью, Александровская слобода, ну, это понятно, столица Ивана Грозного, там вторая столица в то время, да, вы знаете все эти историю про Александровскую слободу, да?
Александровскую слободу, да. Ну, конечно.
Они меня вот уже второй раз приглашают на конференцию, где я, собственно, делаю доклады на эту тему. И уже эту информацию ввожу, что ли, в научный оборот.
Слушайте, а вот люди, которые с вами там общаются во время этих конференций, как сами они оценивают личность Ивана Грозного? Есть апологеты или... такое более сдержанное отношение, ну, или критики, самих, как вообще распределяется точка зрения среди исследователей? Понял, да.
Ну, у самих сотрудников там, конечно, обожание и культ Ивана Грозного, потому что это, ну, как бы главный такой персонаж.
Ну, это возникает естественным путем, связано с историзмом, все-таки, если трезво его оценивать.
Я думаю, что нормальные трезвые люди все-таки будут оценивать... в первую очередь, позитивные стороны правления Ивана Грозного.
И по делам. По делам.
По делам,
а не по слухам и каким-то
по делам, потому что важно, что он в принципе сделал для страны. А мы знаем, что он ее расширил, увеличил и, в принципе, задал тот вектор, который, собственно, мы до сих пор, благодаря, собственно, этому вектору и существуем как Россия. То есть для меня, допустим, понятие «Россия» и «русский» начинается со времен Ивана Грозного. Потому что до Ивана Грозного еще были новгородцы, и всякие другие разные разновидности русских. А после Ивана Грозного пошло вот это вот синтез. То есть он присоединил Казань, естественно, Астрахань. Многочисленные народы вплелись в русскую вот эту как вязь, да, можно так сказать. И получилось вот это сложное культурное явление, как Россия, народ, который, ну, я считаю, уникален, потому что у нас существует масса традиций разных. Ну, то, что вот там на Западе вот они, вот плюрализм, толерантность, вот это все. Она у них в теории, но на практике она пока у них еще не осуществилась. А у нас реально веротерпимость, у нас реально синтез культур возник на основе, естественно, православной веры. То есть это как такой большой купол, внутри которого существует очень много разного другого. И у нас нету конфликта между ними. Вот что важно. Принципиального конфликта между культурами нет. И каждый народ ценен по-своему, и он обогащает эту. И вот, кстати, в своде это тоже все есть. В своде есть все эти вещи. Возьмите, допустим, миниатюры периода там, от Куликовской битвы, и вы удивитесь, что русские татары нарисованы абсолютно одинаково. Это не то, что они вообще не отличали. Там, допустим, немцы, итальянцы нарисованы как немцы и итальянцы. Там восточные какие-то народы нарисованы в челмах. А русские татары рисуются как единый народ. Это любопытно. То есть мы там говорим про иго, мы там говорим еще там про что-то, а вот в 16 веке на это как-то, по-моему, иначе смотрели.
Во время битв были некоторые князья со своими дружинами, участвовали на той стороне.
Да, но как бы это уже в своде, если внимательно вот смотреть, что там нарисовано, можно увидеть вот этот вектор. Он уже там задан. Просто я вот узнаю вот эти, что получилось в итоге, оно вот там уже заложено. Вот в современной России, вот и что получилось? Вот эта большая страна с разнообразнейшими как бы гранями на основе вот этого православной культуры, православной веры. Вот это уникальная страна на самом деле, потому что мы образец, по идее, как можно существовать вместе разному. Вот это для меня очень важно.
Кстати, а что для себя вы вынесли из этой работы, вот из работы над лицевым сводом? Как-то изменила вас эта пора, эти годы?
Ну, меня колоссально изменило, потому что, ну, я сейчас пытаюсь убрать вот эту патину времени, вот эту древнерусскость и сделать стиль лицевого свода, а я его назвал русский сакральный стиль. сделать его современным, чтобы он стал, ну, интересен, чтобы молодежи.
Чтобы художники какие-то работали в подобном.
Ну, жанре, вы знаете, да? Ведь художники на самом деле интуитивно, многие русские художники, они, в общем-то, имеют эти признаки. Они просто не объединены вот этой идеей общей. Просто она еще не сформулирована. Вот в чем проблема. Ну, допустим, есть большой стиль. Вот есть как бы маленькие художественные направления, а есть большой стиль, их немного. Ну, допустим, египетский, да, период, вот он большой стиль, да, условно так вот сказать, там античный период, вот большой стиль. Даже вот этот соцреализм вот наш советский, вот это тоже была попытка создать большой стиль. Лицевой свод – это на самом деле большой стиль. Это очень сложно вообще создать большой стиль. Вот, допустим, я могу такую вещь сказать. Если вы возьмете картинку из лицевого свода и увеличите ее на стену, она выдержит вот это вот увеличение. Метафизика лицевого свода вот этих миниатюр, она настолько сильная, что они спокойно могут стать огромными фресками.
А иконопись, то, что вот заложено в иконописи, принципы золотое сечение и прочее, о чем писали отец Павел Трубецкой, отец Павел Флоренский, да. Трубецкие, это вот как-то выдержано в работах этих вот художников?
Ну, конечно, это все тоже есть, потому что картинки лицевого свода, это, собственно, и есть иконопись, только нарисована тушью, акварелью на страницах книги. Вот и все. При этом, естественно, там еще такая вот есть штука. Те сюжеты, ну, которые касаются Ветхого Завета, Нового Завета, они, конечно, иконографически были уже как бы известны. То есть они уже были разработаны. А ну, даже та же Куликовская битва. Какие были образцы? То есть им приходилось их придумывать. Причем очень быстро, потому что надо было работать быстро. А они как бы тут же придумывали этот канон на ходу. Но, естественно, основываясь на принципах вот этого иконописного мышления.
Игорь, а вы где-нибудь преподаете? У вас есть свои ученики, люди, которые могут воспринять ваши идеи и как-то их трансформировать в своем творчестве? И сами это вот свои работы авторские испытали влияние?
Это очень сложно. На самом деле, это кажется, что вот посмотрел, и вот так раз, быстренько так вот все вот это реализовал. Это требует вообще-то многих лет осмысления. Я же еще вот возвращаюсь, опять же, мы воспитаны на Ренессансе. Одно измерение, одномерность мира, а тут многомерность. Я, допустим, вот могу вам сказать, что там много признаков, но я их объединил вот сейчас на данный момент 4. У меня их было 9, но я их уже объединил вот в 4. Это вот многомерность, в котором многопространственность и многовременность, то есть многомерность, многомерный мир. Это невесомость, это очень любопытный признак, когда вот этого нет земного притяжения. Ну, вот, допустим, там вот Ренессанс, это здесь все земное, то есть все должно стоять, сидеть, вот некая такая приземленность. А здесь все как вот планеты в космосе, все персонажи, все летают как бы в космосе. Вот, и соборность. Тоже очень интересный признак, но как бы вот так в двух словах тоже об нем вот так вот не расскажешь, но я думаю, что слушатели поймут. Последнее, это вот как раз принцип благодати. Это вот самый сложный принцип, который я еще вот, ну, тоже осмысливаю. Я сейчас много читаю философские работы там разных, ну, чтобы просто немножко хотя бы понять, каким языком все это вот можно доступно и грамотно рассказать. Вот, потому что есть ощущение, а это еще надо донести, вот информацию надо донести.
Информация, донесение – это очень важно, тиражи маленькие у этих изданий.
Электронные издания есть, я же вам рассказывал.
Вот, да, вот могут наши, еще раз напомнить нашим радиослушателям, где они могут познакомиться через интернет с этими замечательными миниатюрами?
Наберите просто лицевой летописный свод 16 века, и вам выскочит вся информация, и там есть ссылка на вот эту библиотеку электронную, которую, опять же, сделано издательство «Актеон». Я конкретную ссылку распространяю своим друзьям через там контакт, через Facebook, то есть, ну, через социальные сети. То есть можно полистно сейчас посмотреть полностью. Просто набирайте, и все.
Хорошо, ну, все мы поняли, что пришел неравнодушный человек сегодня, энтузиаст своего дела. Замечательно, что вот издали, наконец, лицевой летописный свод. Не все так плохо в нашем мире. Есть энтузиасты, и есть хорошие люди вокруг нас. И хочется пожелать успехов Игорю Вишне. Напоминаю, что он сегодня был в нашей студии. Мы говорили про лицевой летописный свод. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. А в завершении разговора еще одно духовное песнопение 16 века. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, всех благодарю.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.